Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вдруг из темноты мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания. Они изливали сочный белый свет. Так некий петербуржец описал то, что увидел в родном городе 23 сентября 1873 года. Это были первые в мире электрические фонари. Их создал русский электротехник Александр Ладыгин. Изобрел, произвел и внедрил на Одесской улице. Там располагалась его мастерская. Лампа накаливания, которую для краткости называли просто «русский свет», завоевала весь мир, но не осталась единственным детищем Ладыгина. Он автор десятков изобретений, над которыми работал и в России, и в США, где прожил четверть века. Об Александре Ладыгине, о его изобретениях, помощниках и конкурентах мы будем говорить со старшим научным сотрудником Политехнического музея Ириной Меркуловой. Ирина, первый вопрос тот, что часто возникает в связи с русскими изобретателями. Как в случае Ладыгина связаны изобретательство и классическое образование? Что было раньше, имея в виду, что он еще до лампочки подумывал о некоем электролете?
На самом деле, давайте уж тогда, может быть, начнем как бы с семьи, потому что тогда, может быть, не возникал бы вопрос вот такой ваш. Дело в том, что он ведь из дворянского рода. Это, наверное, известно. Старейший род, собственно говоря, наверное, известная всем история, что к середине XVIII века на дворянское достоинство претендовало около 2000 фамилий. И когда по указу Екатерины II от них потребовалось доказать свое дворянское происхождение, только 300 фамилий оказались, безусловно, дворянскими, в том числе Ладыгины. У них был общий предок, можно сказать, и с царственными Романовыми, и Сухово-Кобылиными, Шереметьевыми и другими известными фамилиями. Я это говорю к тому, что, конечно, он был человек образованный. Единственное, что он, поскольку Ладыгины были людьми служивыми, культ военных в семье был, так сказать, на высоком уровне. И он должен был тоже стать военным. Только в детских мечтах он хотел быть адмиралом воздушного флота. Изобретать начал с раннего детства. Но, конечно, он сначала учился в Тамбовском кадетском корпусе, затем в Воронежском Михайловском корпусе, затем закончил Московское юнкерское училище, отслужил положенные 3 года и подал в отставку. Почему? Потому что он хотел быть изобретателем. Конечно, в его дальнейшей судьбе не случилась учеба в университете, но он посещал лекции в Технологическом институте, в Санкт-Петербургском университете. Впоследствии вспоминал, что он слушал лекции Менделеева. И, в общем-то, такая прикладная наука, как электротехника, она только-только зарождалась. И он стоял у основ зарождения этой науки. И впоследствии он преподавал в Электротехническом институте, наверное, это известно, пусть недолго, но о проектировании электрохимических заводов он читал лекции. Вот такое у него было образование. Мне кажется, самоучкой его назвать можно только в той степени, если говорить о том, что наука, вот прикладная электротехника, только-только развивалась. И, в общем-то, таких высших учебных заведений электротехнических еще не было. Минный офицерский класс – это вот единственное, что было, а электротехнический институт вообще возник только в конце XIX века.
Ирина, а теперь о главном. В чем прорывная суть главного изобретения Александра Ладыгина – лампа накаливания? В чем именно он первый в мире? Принцип действия лампы. Популярно.
Я скажу так. Собственно говоря, то, что можно нагревать проводник электрическим током, и при этом появится свет, было известно. Но что сделал Ладыгин? Он, во-первых, использовал не платину и не металл. Сначала, конечно, он пользовался железной проволокой в качестве тела накала, но потом он использовал ретортный уголь, и поместил он этот уголек, который служил телом накала, в стеклянную колбу, из которой сначала не выкачивал воздух, а впоследствии выкачивал. Вот вакуум обеспечить было необходимо для того, чтобы уголек сгорал не сразу, а горел, светил как можно больше времени.
И сколько времени он светил, если говорить о первых опытах?
Во-первых, это от получаса до часа. Потом была следующая его конструкция. Это уже было около 40 часов. Потом было около 100 часов. Ну, а впоследствии он добился того, что мы имеем сегодня, 1000 часов.
Ирина, не знаю, как сейчас в школах, а много-много лет назад приоритет в том, что Россия стала родиной электричества, был за изобретением Павла Яблочкова. Вот поясните, пожалуйста, чья лампочка поглавнее?
давайте только не электричество, а хотя бы электрического света. Надо понимать, что Яблочков и Ладыгин, конечно, оба хотели дать миру электрический свет. Но они создавали свои источники света на разных физических принципах. Если Ладыгин накаливал электрическим током проводник, то Яблочко в своих лампах использовал свет электрической дуги. И поскольку дело происходило во Франции, сразу образовалась компания, которая сумела поставить его изобретение на промышленную основу, свет Яблочкова. А поскольку Яблочков был таким же патриотом, как и Ладыгин, он велел на правых своих ламп выгравировать слова «русский свет». И поэтому вот эта фраза «русский свет» или «северный свет», она как бы закрепилась во Франции. И лампа Яблочкова «русские свечи», они, собственно говоря, появились во всех европейских столицах, и даже не европейских, дошли до дворцов персидского шаха. И поэтому, может быть, свет Яблочкова, вставший первым на промышленную основу, может быть известен более широко, чем лампа Ладыгина. Более того, это связано еще с тем, что именно Эдисон в конце концов довел идею Ладыгина до промышленного образца, когда лампа стала дешевой, доступной, и они узнали уже в Европе как об изобретении Эдисона. Хотя, в общем-то, на защиту Ладыгина вставала и французская пресса, но и русская, безусловно.
Про Эдисона я хотела бы спросить специально чуть позже, а вот еще про Ладыгина и Яблочкова. Они работали в одно время, и как они относились друг к другу? Почему не скооперировались, так сказать? Или это их...
Как не скооперировались?
Да-да, вот расскажите.
Не скооперировались. Дело в том, что в 1878 году, когда Яблочков за большие деньги все-таки решил выкупить у французской компании право производить свои же лампы в России, там он стал миллионером, не побоялся расстаться с деньгами, желание дать родине электрическое освещение победило, он организовал общество Яблочков и компания, товарищество в России. И в России он построил электротехнический завод в Петербурге, на этом заводе работал Ладыгин. Так что они очень даже сотрудничали. Это вообще, наверное, уникальная ситуация, потому что этому удивлялись даже в российской прессе. Была такая заметка в одной из газет, там автор, корреспондент удивлялся, как же так все бывшие конкуренты, если хотите, трудятся на одном предприятии Яблочкова. И, конечно, в общем, был рад тому, что силы тружеников-изобретателей вот сообща как раз нашли себе применение на заводе Яблочкова.
Извините, одно уточнение можно еще? Стало быть, на одном заводе Ладыгин занимался лампами накаливания, Яблочков дуговой лампой?
Нет, немножко не так. Вообще надо понимать, что это был 1879-80 год, когда началось производство сначала свечей, естественно, Яблочкова на заводе Яблочкова в Петербурге. Но ведь свеча жила очень недолго. Как раз в 79-80 году на арену вышла лампа Эдисона. Она на выставке также произвела фурор. И, собственно говоря, Яблочкову стало понятно, что его свеча проживет недолго, лампа накаливания вытеснит, и он не побоялся того, чтобы организовать на этом же заводе производство ламп накаливания. Собственно говоря, воплощение идеи Ладыгина. Назывались они «русские лампы». Вот они есть у нас в музее в коллекции «Источники света». Русские лампы. Те самые лампы накаливания, которые изготовлены на заводе, который был построен для изготовления именно дуговых ламп.
Да, все понятно, спасибо. Ирина, и вот теперь о Томасе Эдисоне. Вы уже сказали, лампы Эдисона. Во-первых, был ли он лично знаком с Ладыгиным? А главное, почему Эдисона называют изобретателем, когда он просто, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, купил производство? Или это не так?
Нет, что вы, это не так. Эдисон был большой трудягой, если уж на то пошло. Патентные войны и, так сказать, финансовые интересы – это другая сторона деятельности. Его главным изобретением Эдисона считают, знаете что, лабораторию. Лабораторию, то есть центр, где работали изобретатели. Почему? Потому что, ведь, я не знаю, вот вы не спрашиваете, например, об Ахиллесе Хатинском. В наших источниках отечественных его упрекают как раз в том, что он показал лампу накаливания Эдисону. И именно это послужило якобы вот к тому, чтобы Эдисон начал заниматься источниками света. Но надо учесть, что Хатинский об этом говорил везде. Он говорил об этом в советской прессе. Лампы Ладыгина показывались и Сименсу в Германии, и французским электротехникам. И несмотря, что было создано сначала общество электрического освещения Ладыгина, то есть была тоже акционерная компания, товарищество, у них, так сказать, дело не сложилось. И, в общем, причин этому много. Но Эдисон сумел, как вам сказать, я уж не говорю о средствах, о деньгах, 13 месяцев он потратил на то, чтобы найти тот материал, из которого можно было изготовить тело накала. Потому что вот те угольные стерженьки, с которыми сначала работал Ладыгин, а я напомню, что в 1993 году он все-таки запатентовал металл, вольфрам, в качестве тела накала, и потом этот патент продал компании Эдисона, General Electric. Но Эдисон отправил своих инженеров по всему миру, чтобы искать вот тот самый японский бамбук, который послужит основой для создания нити накаливания. То есть работа была проделана, огромное количество опытов, огромные средства, огромное количество помощников было задействовано. И, конечно, его заслуга – это то, что он создал всю систему электрического освещения. Выключатели, предохранители, патроны, цоколи. Лампа стала дешевой, лампа стала доступной. Когда она пришла к потребителю вот через Эдисона, естественно, его имя звучит как имя производителя. Но мы не должны, конечно, забывать со своей стороны, что изобретателем все-таки является Александр Николаевич Ладыгин. Почему? Потому что его лампа не была только лабораторным образцом. Он устраивал публичные демонстрации, его лампы освещали один из магазинов в Петербурге, использовались при строительстве кессонов, когда строили Александровский мост в Петербурге. То есть его лампы – это не просто лабораторный образец, они были недоработаны до конца. Требовались еще опыты, еще деньги, но вот этого не случилось.
И последнее, Ирина, что еще такого важного, интересного изобрел Ладыгин, за что человечество должно быть ему благодарным?
Ой, очень много. Вы знаете, он в 1914 году составил сам список своих изобретений. Но прежде всего, конечно, его ранние изобретения, об этом надо сказать, это водолазный аппарат, это электролет, это, конечно, те изобретения, которые не были, что называется, воплощены. А в конце своей деятельности он очень много занимался электротермией. Он изобретал печи. Печи индукционные, печи для плавки металлов. Потом он изобретал аккумуляторы, изобретал батареи, двигатель, например, для промышленных целей, для подводных лодок, ветряной двигатель у него был собственной конструкции. То есть у него изобретений, я вам скажу, около 30 единиц. Патентов, конечно, меньше получено, а в его списке вот более 30 изобретений.
Русского изобретателя электротехника Александра Ладыгина, который подарил миру не только лампу накаливания, мы вспоминали со старшим научным сотрудником Политехнического музея Ириной Меркуловой.
Интервью на радио «Спутник».